Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 14 июндагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Бишкек менен Анкаранын алакасын талдайбыз.
Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук.
Кара тизмедеги чет элдиктер Кыргызстанга киргизилеби? Дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле казак жазуучусу Мухтар Ауэзовдун Эңлек Кебек аттуу пьесасынын Бишкектеги премьерасы жөнүндө айтып беребиз.
17-нчи кылымдагы окуяда тила кыздарды 14 жашынан күйөөгө берген, анан өзүнөн сураган эмес бул кыз. Ошончо ошол кездеги кыздар кыла албаган нерсени кылганда.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Мирлан Кадыровтан.
Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын документтерин кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Аталган шаарлардын аймактык шайлоо комиссияларынын 14-нчү июндагы маалыматына ылайык, Бишкек шаардык кеңешине 18 партия, Ошко 9, Токмок шаардык кеңешине 6 партия документтерин тапшырды. Эми шайлоого катыша турган партиялар талапкерлеринин тизмесин 20 июнга чейин бериши керек. Партиялар шайлоо алдындагы үгүт иштери 20 июндан 10 июлга чейин жүрөт. Быйыл 11 апрель Кыргызстандын бир катар шаардык жана жергиликтүү кеңештерине шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс жынан улам Бишкек, Ош, Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Ваян Антоновка айылындагы балдар үйүндөгү өспүрүмдүн өлүмүн аныктоо үчүн тийиштүү экспертизалар дайындалды. Милиция бул фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нургүл Нусупова маалымдады.
Тергөө иштеринин алкагында өлүмдүн себебин аныктоо үчүн керектелүүчү экспертизалар дайындалды. Маркумдун сөөгүн кароодо зордук зомбулуктун изи табылган жок экени көрүнгөн. Окуянын бардык жагдайлары азыркы учурда иликтенип жатат, сотко чейинки процесстер уланууда.
Деди Нусупова. 6-классынын окуучусу Игорь Якунинди Кошмо Штаттардагы үй бүлө асырап алган. Алар жалдаган адвокаттын өлүмүн иликтөөдөгү мүчүлүктүктөр тууралуу райондук прокуратурага арызданды. Үй бүлөнүн айтымында баланын саламаттыгында маселе болгон эмес. 13 июнда президенттин басма сөз кызматы бул өспүрүмдүн өлүмүн мекеме аралык комиссия иликтеп жаткандыгын кабарлады. Ошол эле күнү акыйкатчы Токон Мамытов 12 жаштагы баланын өлүмү боюнча иш тергелип бүткөнчө директор кызматынан убактылуу чет тетилип, окуянын чоо жайын териштирүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлүшү керек деп эсептерин билдирди. Ал эми балдардын укугун коргоочулар лигасы уюму өспүрүм киши колду болгонун, директору жоопко тартылбай жатканын белгилеп, айыпталуучулардын баарын жазылоого чакырды. Мекеменин жетекчилиги укук коргоочулардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Британияда өткөн чоң жети саммиттин акыркы күнүндө өлкө лидерлери климаттын өзгөрүшүн талкуулады. Саммит учурунда натуралист Дэвид Аттенборо дүйнө лидерлерине кайрылып, адам баласы экологиялык капаатка кабылбаш үчүн шашылыш түрдө чараларды көрүшү керектигин эскертти. Чоң жетиге мүчө өлкөлөр 2050 жылга чейин өндүрүштүн пайда болгон зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгышын толугу менен токтотууга милдеттенме алды. Бирок көптөгөн экологтор ага чейин өтө кеч болуп каларын эскертүүдө. Лидерлер жакын өлкөгө зыяндуу газдардын бөлүнүп чыгышын азайтууга жардам берүү үчүн жаңы каржылоо планын жарыялай турган болду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун директору Тедрос Аданом саммитке сөз болгон өлкөлөр ортосундагы вакциналардын бөлүшүү ниетин кубаттап, бизге дагы көбүрөөк жана тезирээк керек деп билдирди. Мен чоң жетинин лидерлерине кайрылдым. Эгер биз пандемияны жеңебиз десек, анда кийинки жылы чоң жети кайрадан Германияга жолукканча дүйнө калкынын 70% эмдеп бүтүшүбүз керек. Ал үчүн бизге 11 миллиард доза керек, деди Тедрос Аданом. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон кийинки жылы чоң жети тарабынан кеминде 1 миллиард доза вакцина камсыз кылынарын, анын жарымын АКШ дагы 100 миллионун Британия берерин убада кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин кибер кылмыштарга шектелип кармалгандарды АКШга өткөрүп берүүгө даяр экендигин билдирди. 13 июнда мамлекеттик телеканалдардын биринде маекке берген учурда Путин бул иш Вашингтон Москва үчүн дал ушундай кадамга барган учурда маселе боюнча эки держава бир пикирге келишкенде гана ишке ашарын кошумчалады. 16 июнда Женевада Путин АКШнын президенти Джо Байден менен жолугушуусу күтүлүүдө. Лидерлердин кездешүүсү эки өлкөнүн мамилеси чиң алып турган учурга туш келди. Эгерде биз кылмышкерлерди экстрадицияга макул болсок, албетте Орусия убадасын аткарат. Бирок андай учурда бийлик тараптан, мындайча айтканда Кошмо Штаттар да дал ушундай кадамга барууга макул болушу керек, деди Путин. Ал Женевадагы жолугушуу учурунда эки тараптуу диалогту орнотууга жана жеке байланыштарды жандандырууга жардам берет деп күтүп жаткандыгын айтты. Маселе белгисиз кибер кылмышкерлер тобу АКШнын чыгыш жээгинде жайгашкан газ жана күйүүчү май сактоочу кур операторларынын системасына келип, аны блоктоп, опузалап акча төлөп берүүнү талап кылгандан кийин көңүл чортонуна чыкты. АКШ бийлиги кибер кылмышкерлер Орусияда туруп алып иш алып барды деп билдирүү тараткан. Өткөн айда кибер чабуулдан улам күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү. Колониялык Паплайн компаниясы хакерлердин талабын аткарып, аларга $5 миллион төлөп берүүгө мажбур болду.
Рахмат Мирлан Кадыров тааныштырууда жаңылыктар менен. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дариги Азаттык чекит оркалдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 14 июнда Ош, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад жана Чүй облустарынын тоолуу жерлеринде өткөнөтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 22-23, Чүй, Талас туугандарында 29-30, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 33, Бишкек шаарында 29 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз. Түркия Кыргызстанга аскердик техникалык жардам бере турган болду. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун Анкара сапарынын алкагында кабыл алынды. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин көпчүлүк кыргыз бийлигин түрк бийлигинен аскердик жардам алууга үндөп келген эле. Ушул темадагы макаланы кесиптешим Эрнест Нурматов даярдаган.
Бишкек менен Анкаранын ортосундагы аскердик кызматташууга байланыштуу соңку маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жарыялады. Ал президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы алгачкы иш сапарынын жыйынтыгы тууралуу билдирүү жасап, андагы негизги жетишкендиктерге токтолду. Министрдин айтымында Кыргызстан менен Түркиянын жогорку деңгээлдеги стратегиялык кызматташуу кеңешинин 5-жи жыйынында эки жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык маселелери талкууланды. Анын жыйынтыгында саламаттык сактоо, айыл чарба, маданият, спорт, жаштар саясаты жана автордук укуктарды коргоо жаатында эл аралык деңгээлдеги 8 документке кол коюлду. Казакбаев анын ичинде ыктымал жардамдар жөнүндө да учкай айтып өттү.
Это был первый политический контакт.
Президенттер Садыр Жапаров менен Режеп Тайып Эрдогандын жолугушуусу эң жогорку деңгээлдеги биринчи саясий байланыш болду. Тараптар бири бирине саясий колдоо көрсөтүү тууралуу пикир алмашты. Алгачкы байланыш аябай жогорку деңгээлде өттү деп баалайт элем. Маанилүү бир маселе. Эки өлкөнүн жарандарынын сапарларын жөнөкөйлөштүрүү, атап айтканда визасыз режимдин мөөнөтүн узартуу талкууланды. Кездешүүдө мындан сырткары аскердик техникалык кызматташуу темасы да кеп болду. Түрк тарап Кыргызстандын коргоо министрлигине гранттык негизде аскердик техникалык жардам көрсөтүү ниетин билдирди.
Сторона изъявила желание оказать в виде грантовой помощи военно-техническую помощь Министерству обороны.
Министрдин бул жөнүндөгү сөзү президенттин сайтына да коюлду. Бирок анын маалыматтарында Анкара аскердик тармакта канча жардам кылары жана эмне берери так айтылган жок. Президенттин сайты жазгандай, Жапаров 9 июнда Анкара шаарында өткөн Кыргызстан менен Түркиянын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйынында эки өлкөнүн достугу күн санап жаң баскычка көтөрүлүп баратканын белгилеген. Ал муну менен катар эки тараптуу кызматташуунун негизги багыттарына токтолуп, саясий диалогту жана аскердик чөйрө менен коопсуздук боюнча өнөктөштүктү улантуунун маанилүүлүгүн козгогон. Садыр Жапаров глобалдык жана региондук саясаттагы негизги позициялардын окшоштуктарын баса белгилөө менен эл аралык жана аймактык уюмдардын алкагында коопсуздук жаатындагы кызматташууну чыңдоо зарылчылыгын ырастаган.
Мындан сырткары президент Садыр Жапаров Борбор Азиядагы региондук коопсуздукту чыңдоонун жана бул себептен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн материалдык техникалык базасын модернизациялоо жана ошондой эле коргонуу дареметин бекемдөө боюнча биргелешкен иштерди күчөтүү үчүн ырааттуу аскердик техникалык жардам көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи.
Деп жазылган президенттин сайтында муну көпчүлүк кыргыз президентинин Түркиядан аскердик жардам сураганы деп кабыл алган. Бирок бул жолугушууларда Түркия тараптын жообу белгиленген эмес болчу. Президент Садыр Жапаров Анкара шаарында расмий иш сапар менен 9-10 июнда болуп кайтты. Алында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган баштаган ар кайсы деңгээлдеги аткаминерлери менен жолукту. Анкара шаарында Түркиянын соода палаталары жана товардык биржалары бирлигинин аянтчасында түрк ишкерлер коомчулугу менен кездешип, кыргыз-түрк бизнес форумуна катышты. Жапаров Түркияда иштеген кыргызстандыктар менен да жолугушуу өткөрдү. Президент Эрдоган менен жолугушуудан кийинки кошмо билдирүүсүндө Садыр Жапаров негизинен экономикалык кызматташуулар темасына гана токтолду.
Соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтык жаатында маанилүү долбоорлорду бирге ишке ашыруу боюнча бир катар маселелерди талкууладык. Кыргызстандын экономикасына түркиялык ири инвестицияларды тартуу маселесине өзгөчө көңүл бурдук. Түркия Республикасынын урматтуу президенти соода экономикалык кызматташтыкты жана башка байланыштарды мындан ары да өркүндөтүүнү, соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүү үчүн конкреттүү кадамдарды таштоону макулдаштык.
Арине, быйыл апрелдин соңунда жана майдын башында кыргыз-тажик чекарасында катталган жаңжалдан кийин Кыргызстандагы бир катар эксперттер расмий Бишкекте Анкарадан аскердик жардам алууга үндөп келишкен. Сыягы кыргыз-түрк президенттеринин ортосунда ушул чатакта сөз болгондой. Анткени Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган биргелешкен билдирүүдө бул теманы кыйгап өткөн жок.
Эки калдеш өлкө арасында жашанган бул олай биздери де доорусу
эки бир тууган өлкөнүн ортосунда чыккан бул окуя бизди да терең кайгыга салды. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Эки өлкөнүн бул маселени сабырдуулук менен кыска убакытта чечип алганы биздин көңүлдү жуатты. Бул көйгөй эки кошуна мамлекеттин ортосунда тынчтык жолу менен чечилет деген тилектебиз.
Эки комшу өлкө арасында барышчыл жолдорло чечимини теменни ediyoruz.
Деди Эрдоган 9 июнда Садыр Жапаров менен жолугушуудан кийинки басма сөз жыйынында. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы 30 жылдык дипломатиялык алакада экономикалык жактан кубаттуу өнөктөш катары расмий Анкара Бишкекке түрдүү багытта колдоо көрсөтүп келген. Анын ичинде ошол эле аскердик техникалык тармактан мурдатан эле көмөк кылчу. Түркия Кыргызстанга 2018 жылга чейин жылына 1 миллион долларлык аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019 жылдан тартып ал сумма 2 миллионго көбөйөрү тууралуу маалымат мурдараак кыргыз дипломаттары тараптан расмий чыккан жайы бар. Түркиялык талдоочу Сердар Йылмаз Азаттык менен болгон маегинде мындай ойлору менен бөлүштү.
Эки өлкө арасында аскерий алана бир ишбирлик.
Эки өлкө аскердик жактан кызматташа алаары анык. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставтарында уюмдун мүчөлөрү башка өлкөлөр менен аскердик алака түзө албайт деген жобо жок. Андыктан кызматташа алабыз. Мындай кызматташтыктын жакшы үлгүсүн Казакстандан көрүп жатабыз. Түркия 2013 жылы Казакстанда Аселсан фабрикасын ачты. Аселсан бул Түркиянын курал жарак, ок дары чыгарган улуттук ишканасы. Ушундай эле фабриканы биз Кыргызстанда Садыр Жапаров көрсөткөн жака ача алабыз. Биз ансыз деле узак жылдардан бери Кыргызстанга аскердик жактан жардам көрсөтүп келатабыз. Айрым кыргыз аскер кызматкерлери Түркияда машыгуудан өтүп жатышат. Андыктан Кыргызстандын ЖКК'га мүчө болушу Түркия менен аскердик алака түзө албайт дегенди билдирбейт. Керек болсо эки өлкө Кыргызстанда Аселсан фабрикасын ачуу боюнча келишим түзүшү керек. Натыйжада ок дарыларды Бишкектен чыгарса болот.
Түркия соңку жылдары аскердик өндүрүштө кыйла алдыга кеткени эл аралык коомчулукта белгилүү. Анын ичинде кургактагы артиллерия, кеме жана авиациялык чабуул, абадан коргонуу, ракета жана учкучсуз аппараттарды чыгаруу тармактарында бир катар жетишкендиктерге жеткен. Өз өндүрүшүндөгү куралдарды жана техникаларды Анкара бир нече өлкөлөргө сатат же жардам катары тартуулап турат. Соңку Армения жана Азербайжандын ортосундагы Карабах чырында да ушул жаатта Бакууга колдоо кылганы көпчүлүккө маалым. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев кепке кошулду.
Турция мамлекети биз үчүн эмне бир алышы мүмкүн? Биринчиден аскердик машиналарды бериши мүмкүн. Бронзолон машиналарды да бериши мүмкүн, эгер ошондой келишим боло турган болсо. Учкуч жок самолеттер бесплатный летательный аппарат деп козошолор аябай өнүккөн. Андан сырткары артиллерийский системалар жакшы. Ну, курал жарак боюнча Турция мамлекети дүйнө жүзүндө жакшы алдыңкы мамлекеттердин бирине кирет десем жаңылышпайм.
Кудайбердиев аскердик жардамды Кыргызстан башкы өлкөлөрдөн деле алып келгенин белгилеп, аны соңку чек ара жаңжалы менен байланыштыруу туура эмес экендигин эскертет.
Биз бүгүнкү күндө бир эле Тажикстандан коргонбошубуз керек. Мына бүгүнкү күнү маселе чечилбедиби? Биринчи сентябрга чейин Афганистандан НАТОнун аскерлеринин бирөө да калбаш керек, баары чыгып кетиш керек. Албетте ал жерден чыгып кетсе ал жерде жана террористтик уюмдар бар да, эң негизгиси Талибан. Алар албетте бийликти алып өздөрү мындай башкарганы аракет кылышат да. Бул азыркы чейин деле булар ошо бийликке каршы күрөш керек атпайбы? Эң биринчи биз ошол эл аралык террористтик күчтөргө карата мындай армиябызды күчтөшүбүз керек. Албетте, конечно, эгерде Тажикстан тараптан болобу же башка мамлекет тараптан болобу ар кандай конфликттер болсо кирип келүүгө аракеттер жасалса биз аларды албетте колдонууга аракет кылышыбыз керек.
Албетте, Түркиянын аскердик техникалык жардамы жөнүндө маалымат азырынча расмий Бишкек тараптан гана чыгып жатат. Түркиянын бийлиги жана дипломатиялык мекемелери бул тууралуу позициясын жарыялай элек. Бул тармактагы кызматташуунун деталдары башка форматтагы сүйлөшүүлөрдөн кийин белгилүү болушу ыктымал. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Өткөн жумада чет элдик басылмаларда чыккан макалаларга Айнура Жекше кызы серепсалат.
10 июнда дипломат басылмасы өз булактарына таянып, кыргыз бийлиги журналист Крис Риклтон жана адам укуктары жаатындагы изилдөөчү Мира Ритмандын өлкөгө кириши боюнча маселени карап жатканын жазды. Маалыматка караганда, кыргыз президенти Садыр Жапаров британ премьери Борис Джонсонго жолдогон катында өлкөдөгү ачык айкындуулуктун жаңы духун баса белгилөө, эки тараптуу кызматташтыктын деңгээлин көтөрүү максатында буга чейинки бийлик тарабынан журналист Крис Риклтон жана Human Rights Watch уюмунун регионалдык өкүлү Мира Ритманга салынган чектөөнү кайра карап чыгуу буйругун бердим деп айткан. Кэтрин Путс андан ары чет өлкөлүк эки жарандын кандай жагдайда ушундай чарага кабылганын жазат. АКШнын жараны Ритман Кыргызстандан 2015 жылдын декабрында депортацияланып, non grata personas деп жарыяланган. Ал миграциялык мыйзамдарды бузган деп айыпталган, бирок кайсы мыйзамды бузганы айтылган эмес. Эки жылдан кийин, деп улантат автор, журналист британ жараны Крис Риклтон Кыргызстанга киргизилбей койгон. Себеби түшүндүрүлгөн эмес. Ал маалда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналист виза режимин бузган деп билдирген. Ал эми Риклтон виза режимин сактаганын айткан. Эки окуя Кыргызстандын демократия аралчасы деген аброюна шек келтирген деп жазат дипломат. Бирок Ритман менен Риклтон Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган жалгыз чет өлкөлүктөр эмес деп жазган Пут 2017 жылы июлда Орусиялык мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча программаларынын директору Виталий Пономарёвко да ошондой чара көрүшкөнүн. Былтыр январда Бишкек шаардык соту анын апелляциялык арызын четке какканын эске салат. Автор Ритман жана Риклтон боюнча комментарий сурап, Кыргыз тышкы иштер министрлигине кайрылганын, бирок макала чыккычы алардан жооп келбегенин кошумчалайт. Ошол эле маалда алардын ишин кароо канчага созулары белгисиз. Ушул эле дипломат басылмасы Казакстандык таланттуу, билимдүү, мыкты деген жаштары Орусияга ооп кетип жатышканын талдап чыкты. Мисалы, мартта 20 жаштык Иманбек Зейкенов дүйнөдөгү эң абройлуу Грэмми музыкалык сыйлыгын жеңгени баяндалат. Буга чейин өз өлкөсүндө да анча белгисиз артист постсоветтик аймактагы өнөрпоздор арасынан биринчи болуп бул категорияда мындай абройлуу сыйлыкты алды. Иманбек Грэммини тапшыруу аземине өзү туулуп өскөн Казакстандан эмес, Орус башкаласы Москвадан онлайн катышты. Автор артист ага чейин орусиялык музыка жаздыруу компаниясы менен контрактка кол койгонун. Орусиянын Forbes журналы Иманбекти 30 жашка чейинки жаштар арасында эң көп үмүт жараткан орусиялык таланттардын тизмесине киргизгенин белгилейт. Орусияга атак даңк издеп кеткен казакстандык көптөгөн музыкант овончулар ал жерде улуттук жана этникалык байланышын жоготуп коет. Алар Казакстанды эмес, Орусияны таанытышат. Ал өлкөнүн кызыкчылыктарын алга сүрөшөт, деп айтылат макалада. Албетте, Казакстанда туруп да дүйнөнүн булуң бурчунда таанылган ырчылар жок эмес, бирок көбү өз карьерасын дал Орусияда улантууну артык көрүшөт. Мунун себебин изилдеген автор, музыканттар билимдүү, кесипкөй, иш билги кадрлардын чет жактарга агылуусун чагылдырган жалпы тенденциянын бир бөлүгү деген жыйынтыкка келет. Былтыр мажилистин вице-спикери Александр Милютин келтирген маалыматка ылайык, пандемиялык чектөөлөргө карабай, сырт жактарга туруктуу көчүп жаткан казакстандыктардын саны өстү. Алардын жарымынан көбү университеттик билим алган жогорку квалификациялык адистер. Статистикага караганда көбү 90% Орусияга кетишет, андан кийин Германия жана Польша турат. Вице-спикер кетип жаткан адистердин арасында дарыгерлер, мугалимдер, техникалык кесиптерди аркалагандар көп экенин, чет жактан окууну тандаган студенттердин 60% Орусияга артыкчылык беришерин, билим алгандан кийин басымдуу көбү ошол жакта калышаарында айткан. Талдоодо айтылгандай, мындай тенденциянын артында экономикалык абалдын начарлашы, окуу жайлардын сапаты, жумуш табуунун даши турат. Андан тышкары кетип жаткандардын арасында улуттук азчылык өкүлдөрү көп. Автор макаласын жыйынтыктап жатып, мындай көрүнүш улана берсе, ошол билимдүү, таланттуу жаштар өз өлкөсүнүн эсебинен Орусиянын жаркын келечегин камсыздашат деген оюн ортого салат. Франциянын маалымат каражаттары бири калбай президент Эммануэль Макронго байланышкан жагымсыз окуяны чагылдырып жатышат. 8 июнда региондордун биринде эл менен учурашып жатканда бир киши аны жаап жиберген. Мамлекет башчыга кол көтөрүү учуруу ондогон телефондорго тартылып чагылгандай тез тарап кетти. Кийин ал адам соттун чечими менен 4 айга камалды, 18 айлык жазасын калган бөлүгүн шарттуу өтөйт. Буга байланыштуу Фигаро гезити Макрон мындай агрессияга кабылган биринчи президент жетекчи эмес экенин эске салат. 2002-жылы 14 июлда ашынган оңчулдардын 25 жаштагы мүчөсү Максим Брюнери гитаранын кабына мылтык катып алып, Елисей талаасында чогула баштаган элге аралашып кетет. Ал күнү Франциянын улуттук майрамында жыл сайын аскердик парад, башка иш чаралар өтөт. Жак Ширак анын жанынан өтүп баратканда Брюнери ок чыгарат да, бирок тийбей калат. Кийин президент эч нерсе түшүнбөй калганын, петарданын добушун укканын гана айтып берген. Ал эми Шарль де Голь 5 жолу кол салуудан аман калган. Эң олуттуусу 1962-жылы Алжир согушу аяктайын деп калган учурда болгон. Алжирдин эгемендигине каршы чыккан топ Птикалмар деген жерде президент кетип бараткан машинени аткылаган. 2011-жылы Никола Саркози мэрлердин жыйынына катышуу үчүн аймактардын бирине барганда бир адам аны курткасынан катуу тартып жулмалаган. 2014-жылы Фемен тобунун мүчөлөрү Франсуа Оландтын маңдайынан чыгып жолун торошкон. Ал эми Оланд президент болуп шайлана электе 2012-жылдын февралында ага ун толтурулган капты ыргытышкан. Мамлекет башчылардан тышкары мурдагы премьер-министр Мануэль Вальсты да партиялык жыйын алдында бир киши жаака чаап жиберген окуя болгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан уктурууну улантабыз, кабарлардын ушкай мазмуну. Чүйдүн Ваян Антоновка айылында жайгашкан балдар үйүндөгү өспүрүмдүн өлүмүн иликтөө үчүн экспертиза дайындалды. Орусияда коронавирус күчөдү. Москва шаарынын мэри жашоочуларды үйдөн иштөөгө чакырды. Кыргызстандын 3 шаардык кеңешине кайрадан шайлоого катыша турган партиялар катталып бүттү. Бишкекте 18, Ошто 9, Токмокто 6 партия атсалышмакчы. Алар 20 июлга чейин талапкерлердин тизмесин тактап бүтүүгө тийиш. Британияда АКШнын президенти Джо Байден алгачкы ирет катышкан чоң жетинин саммит аяктады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит.org. Уктурууну улантабыз, алдыда маданий баян. Бишкекте Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өткөн аптада казак элинин жазуучусу Мухтар Ауэзовдун Еңлик Кебек аттуу пьесасынын премьерасы болду. Кесиптешим Масат Жангазиев театрга барып, аталган чыгармага күбө болуп келди. Азыр репортажын угабыз.
Кыргыз улуттук драма театрында оңдоп түзөө иштери жыйынтыктала электигине карабастан, эмгек жамааты казак элинин көрүнүктүү жазуучусу Мухтар Ауэзовдун Еңлик Кебек пьесасынын премьерасын коюшту. Ауэзовтун 20-нчы кылымда жазылган Эңлик кебек чыгармасын кыргыз тилине Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жипариса Көчүрбаева которгон. Ал эми пьесага улуттук драма театрдын көркөм жетекчиси Назым Миндибайыров режиссерлук кылган. Миндибайыров жогорудагы пьесаны революциялык чыгарма деп атады. Ошондой эле кыргыз менен казакка мүнөздүү кептин көркүн арттырып сүйлөө өнөрүнө басым жасаганын айтты.
Негизи эле каармандар сахнадагы каармандар сүйлөп атканда акыркы жылдардагы пьесалардын көбүнчөсүндө кинодон алган таасирге байланыштуу бул реалисттүү жашоодо мынтип сүйлөбөйбүз, чын жашоодо мындай эмес, бул көркөмдүк көп болуп кетип атат деген сыяктуу ырдап сүйлөп атат, академизмге мүнөздүү нерсе деген сыяктуу нерсе менен көп учурда биз ушул кеп маданиятына көп көңүл бөлбөйбүз да. Бирок биздин ата бабалар жалпы жонунан ушундай кылып сүйлөшкөн да, ошондуктан ушул нерсеге көбүрөөк маани бергенге аракеттендик.
Чыгарманын өзөгүнө келсек, бири бирине душман болгон Найман менен Тобукту уруусунун кастыгы. Найман уруусунун кызы Эңлик менен Тобукту уруусунун баатыры Кебектин сүйүүсү баяндалат. Ал эми салт боюнча кудалашып Эңликке баш кошом деп жүргөн Найман уруусунун баатыры Эсендин сүйүүсү окуяны байытат. Ошондой эле чыгармада окуялардын кейиштүү аякташын сезген Олуя, Нышан Абыздын толгонуулары, согушуудан пайда издеген эки урунун бийлеринин зулумдугу чагылдырылат. Чыгарманын соңу Эңлик менен Кебектин өлүмү менен аяктайт. Эңлик Кебек пьесасы белгилүү актер жана обончу Нуркан Турсунбаевдин 80 жылдыгына арналып коюлган. Эмгек сиңирген артист өзү да чыгармада башкы каармандын бири Нышан Абыздын образын жараткан. 80 жаш курагында да чалыкпай чарчабай иштеп жүргөн актер жасалчу иштер али алдыда дейт.
Асы 80 жаш болгону менен эми өзүм бир кайрат күчүм, эргү, жүрөктө от бар. Ошончо мына 80 жашта башкы ролду ойноп атам. Кудай бирсе дагы пландар көп алдыда, чыгармачылык баары алдыда. Мындан ары мына жакында да ошол мен жөнүндө документтерин фильм тартып ошол үчүн Ошко, Баткенге чейин, Көлгө, Жумгалга, Сүмкөлгө жакында кеткен турабыз. Эми мына бүгүн ошол экинчи жолу болуп атат. Кудайым буйруса ак жол тилеп атабыз бири бирибизге.
Ауэзовтун бул пьесасы совет учурунда таптык күрөшкө басым жасалып коюлуп келген. Ал эми автор өзү сүйүү темасына басым жасаган. Театрдын артисттери бул чыгарманын үстүндө жалпысынан 8 ай иштеген. Алардын айтымында Муктар Ауэзов Шекспирдин Ромео Джульетта чыгармасын улуттук колоритте кайталап жазган. Эңликтин образын жараткан актриса Гүлнара Сатарова өзү аткарган каарманын өз заманындагы кыздар жасабаган эрдикти жасаган, башкача айтканда өз сүйүүсү үчүн күрөшкөн, эркиндикти сүйгөн каарман катары сыпаттады.
Бул спектакль эми 17-нчы кылымдагы окуя да. Ал кезде эми бүт эле кыздарды 14 жашынан күйөөгө берген, анан өзүнөн сураган эмес, өздөрү кудалап күйөөгө берген. Анан ошондой кезде эки душман уруунун кызы анан баласы экөө бири бирин сүйүп калат. Анан кызга башка жактан куда түшүп коюшкан, сөөккө салып коюшкан. Ошого карабастан экөө бири бирин сүйгөн үчүн бул кыз ошончо ошол кездеги кыздар кыла албаган нерсени кылган да, анткени сүйүүсүн ээрчип Кебек менен кетип калган да эң. Анан ошонун артынан ошентип экөө армандуу сүйүүнүн курмандыгы болот.
Ал эми Кебек баатырдын ролун ойногон актер Эржан Осмонов бул спектакль менен азыркы өсүп келе жаткан жаңы муунга өткөн тарыхты, андагы сабак алчу окуяларды үйрөтө алабыз деп эсептейт.
Тарых катары жаш кийинки муундарга ушундай тарых бар экенин биле жүргөнгө деп коюлду. Мына бүгүн ошо мындай чакан круга коюлуп атат, элге биринчи жолу коюп атабыз бүгүн премьерасы. Менчи жаман эмес, жакшы спектакль болду. Ушул кийин азыркы биздин муундар ошол мурунку доордогу адамдардын кандай өмүр сүргөнүн, сүйүүгө болгон ишеними кандай болгонун, бири бирине болгон мамилеси кандай экенин тартуулап бергенге аракет кылабыз.
Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрда учурда жалпысынан 198 адам эмгектенет. Алардын ичинен 65 адам актер болсо, калганы техникалык тейлөө кызматтарында жана башка аткаруу кызматтарында иш алып барышат. 2019 жылы оңдоп түзөөгө берилген театр азыркыга чейин көрөрмандарга эшигин ача элек. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Элеми сайтыбыз азаттык чекит орг. Ушуну менен 14-чү июндагы таңк уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Башталган апта ийгиликтүү жана жакшы жаңылыктарга бай болсун. Азаттыкты укканыңыз үчүн ыраазычылык.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, это программа «Перекресток», в студии я, Джаз Гулигимбердиева. Сегодня мы будем обсуждать скандальный законопроект о манипулировании информацией, который, по мнению активистов, журналистов и юристов, угрожает свободе слова и может привести к цензуре. Авторы же документа, депутаты парламента Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова, утверждают, что данный закон направлен на борьбу с фейками. Этот проект был разработан еще в прошлом году, его обсуждения в парламенте сопровождались митингами на улицах. Несмотря на возмущение общественности, Жогорку Кенеш его принял, но тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков не подписал его и отправил на доработку. С тех пор прошел ровно год, и авторы документа создали рабочую группу, которая будет разрабатывать новую редакцию закона. С гостями нашей программы мы будем обсуждать, чем этот законопроект опасен и почему, несмотря на общественное возмущение, его вновь пытаются принять. Сегодня в гостях у Азаттык юрист Сания Токтогазиева, журналист, заместитель главного редактора информационного агентства 24К Джия Махинур Ниязова и юрист, заместитель директора правовой клиники Адилет Бектур Османбаев. Уважаемые гости, спасибо, что нашли время и пришли для обсуждения нашей темы. Сания, вы написали в Фейсбуке, что речи быть не может о создании согласительной группы для выработки новой редакции законопроекта о манипулировании информацией, поскольку уже истекли сроки. Правда ли это? И объясните, пожалуйста.
Да, ну это уже стало, по-моему, доброй традицией для нынешнего созыва Жогорку Кенеш, минуя все, да, процессуальные нормы принятия законопроектов, пачками принимать законы вот с октября месяца. Это как раз один из таких примеров, хотя законодательный орган должен строго соблюдать свой регламент, да, закон о регламенте Жогорку Кенеш. И вот там конкретно написано, что после того, как президент возвращает документ на доработку, они в течение 10 календарных дней должны образовать согласительную группу. Так вот, Жээнбеков, если я не ошибаюсь, еще отправил на доработку 3 августа 2020 года. Соответственно, они должны были создать эту группу 14 августа 2020 года. И дальше по тому же закону о регламенте Жогорку Кенеш говорится, что после создания согласительной группы они в течение 30 календарных дней должны полностью финализировать, да, проект. Соответственно, это должны были они сделать до 12 сентября 2020 года. Mm-hmm. Вот с тех пор прошло 10 месяцев. Соответственно, этот законопроект автоматически считается непринятым. И уже не может быть и речи о создании согласительной группы, потому что всевозможные сроки истекли. А Жогорку Кенеш, он должен четко работать по своему регламенту, потому что это основной закон, который регламентирует, как у нас принимаются законы. Соответственно, тут обратно мы видим грубейшее нарушение со стороны депутатов. Либо они это делают по незнанию, или же обратно умышленно, зная, но игнорируя, да, как это должно быть на самом деле по законодательству.
Угу. Махинур, неужели депутаты и авторы этого документа Гульшат Асылбаева, Айнура Осмонова не знают регламент и в нарушении всех норм проталкивают свой проект, или причина такой настойчивости заключается в чем-то другом? Как думаете?
Было бы хорошо, если бы они сегодня пришли, и мы бы у них об этом спросили, да. Но так как авторы этого законопроекта не хотят его обсуждать, ну, то есть они публично нигде. Вот сколько раз и мы пытались у них взять какие-то комментарии и приглашали на эфиры, они не приходят, они не хотят его обсуждать, они о нем только говорят вот с высокой трибуны, где им никто не может, ну, так скажем, да, парировать. Ну, есть, конечно, отдельные депутаты, которые пытаются отстоять еще свободу слова, но вот в этом потоке их голоса тоже теряются. Я думаю, что они все прекрасно понимают и все прекрасно знают, и это не первая попытка ограничить свободу слова и пытаться, ну, заткнуть, да, давайте называть все своими именами. Заткнуть – это попытка очередная журналистов. Особенно тех, кто критикует власть. Мы видели Это и в прошлом году, во время пандемии, когда нас ограничили очень в нашей деятельности, мы не могли осуществлять, вообще свою работу делать, как положено. Но при этом мы видели, что власти, особенно первое время, бездействовали, и это все подвергалось критике. Мы очень много критиковали власть, в том числе и президента, теперь уже бывшего, и мэрию, и вообще все, и правительство тоже за те действия, за бездействие даже во время пандемии, вот этих первой вспышки и черного июля. Мы об этом много писали, и я думаю, что эти вот попытки в том числе направлены вот на такие публикации. То есть мы понимаем, что такие законы, они никогда во благо не будут действовать. То есть там бороться с фейками нужно не так, не запретами. Бороться с фейками нужно наоборот, информируя больше населения через СМИ, наоборот, предоставляя оперативно, вовремя достоверную информацию. Фейки, они ведь появляются не просто так, они появляются там, где нет достаточной информации. И в прошлом году, вот опять же повторюсь, во время пандемии мы не могли получить очень много данных, вообще информацию никакую. Было время, когда полностью власти от нас закрылись, не давали нам никаких цифр, не давали нам никаких данных. Естественно, в народе стали появляться разные слухи, вот эти вот фейки, да, провокационные даже какие-то вещи. И, возможно, вот на этой волне сейчас инициаторы пытаются сказать, что вот были тогда фейки, давайте их как-то останавливать. Не остановят они этим законом никак распространение вот таких вещей. Только остановит медиаграмотность, развитие критического мышления у населения и предоставление вовремя информации. Но мы видим, вот опять же, они не пришли, инициаторы ничего нам не сказали, вот что мы должны сейчас обсуждать.
Мы на самом деле приглашали в нашу программу авторов законопроекта Гульшат Асылбаеву и Айнуру Усмонову, но они не нашли время для участия. Мы также пробовали пригласить депутатов парламента, которые в ходе прошлогоднего обсуждения высказывались публично за эту инициативу, в частности Евгению Строкову, Умбеталы Кадралиева, но и они по разным причинам не пришли сегодня. Сейчас я предлагаю послушать автора проекта Гульшат Асылбаеву. Это отрезок из выступления в парламенте в ходе прошлогоднего обсуждения.
Когда запрещаем вот под фейковыми аккаунтами выкладывать все, что угодно. Все, что угодно. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Критика должна быть конструктивной. Она должна говорить о том, что ты сделал. О том, что ты не должен делать. Без перехода на личности, оскорбления, нецензурную брань, рекламу всяких, извините, парадов голубых, розовых, зеленых. Когда запрещаем вот под фейковыми аккаунтами выкладывать все, что угодно. Все, что угодно. Где тут борьба с правдой? Разве кто-то против критики? Критика должна быть конструктивной. Она должна говорить о том, что ты сделал, о том, что ты не должен делать. Без перехода на личности, оскорбления, нецензурную брань, рекламу всяких, извините, парадов голубых, розовых, зеленых. Это что, свобода слова? О какой свободе слова вы говорите? В законопроекте нет норм, запрещающих свободы слова. Есть право на защиту, честь и достоинство репутации. Зачем вы передергиваете нормы? Нету никаких экономических последствий. Нету. Нету, извините, никаких нравственных последствий, потому что человек, если говорит с открытым забралом, фейк это зло, это ложь. Никто не говорит о закрытии свободы слова. Говорите.
Это была Гульшат Асылбаева, депутат парламента и автор законопроекта о манипулировании информацией. Бектур, правовая клиника «Адилет» ваша подробно анализировала законопроект этот. И вопреки заверениям Гульшат Асылбаевой, что этот документ не направлен против свободы слова, вы писали, что документ все же приведет как минимум к самоцензуре. Объясните, пожалуйста.
По сути, этот законопроект устанавливает государственную цензуру, пространство сети интернет, где у государства будет такой орган, по сути, Министерство правды. Почему Министерство правды? Потому что именно будет она определять, что является достоверной информацией, что является недостоверной. То есть не судебный орган, который должен это делать, а именно уполномоченный государственный орган. И при этом в настоящее время отсутствуют какие-либо методики, которые могли бы быть использованы для этого. Я думаю, ни для кого уже не секрет, то, что этот законопроект мало того, что не полезен, он будет еще и вреден. Вреден как с точки зрения прав человека, потому что будет ограничиваться свобода слова и выражения мнения, так и вреден со стороны экономической точки зрения. То есть данный законопроект, принятие данного законопроекта приведет к тому, то, что нужно будет существенно увеличивать расходы уполномоченного органа, это Министерство культуры получается, на организацию всей вот этой процедуры, когда государство будет мониторить, контролировать, рассматривать жалобы на граждан, политиков, на публикуемую информацию. И на наш взгляд, это будет очень большой ресурс, должен быть задействован, поскольку там как и техническая сторона есть, так и кадровая сторона. То есть они должны будут набрать достаточное количество кадров, профессиональных, насколько я знаю, у нас таких очень мало. И я не понимаю, в чем смысл принятия этого законодательства, потому что говорить о том, то, что у нас можно публиковать информацию, ну, объективные факты свидетельствуют об обратном, потому что уже множество кейсов есть, когда сотрудники ГКМБ привлекали к уголовной ответственности за публикацию какой-то информации, связанной с экстремизмом, там, или наоборот, которая была против властей. То есть инструменты есть. Если же депутаты боятся за свою честь и достоинство, то у нас есть институт в рамках гражданского судопроизводства, где каждый человек может подать иск о защите чести и достоинства и, соответственно, обязать его поднести извинения или там, выплатить какой-то моральный вред. То есть какой-либо объективной необходимости в использовании принятия данного законопроекта нет и быть не может.
Я сделаю небольшую ремарку. Министерство культуры и информации выступило против этого законопроекта. Министерство заявило, что не имеет достаточной материальной, технической, профессиональной базы для того, чтобы исполнять этот законопроект. Махинур, но все-таки теоретически чисто, если этот закон примут, да, какие конкретные риски могут быть для вас, как для журналиста, как для пользователя соцсетей довольно активного, да, для вашей редакции, может быть?
Я думаю, что ничего хорошего ни для журналистов, ни для блогеров, ни для активных вот юристов он не принесет. Он будет защищать только, и даже для политиков, для большинства, он еще, знаете, выльется им в такую, в такие беды, да, потому что он будет защищать только очень узкую вот группу людей, и я опасаюсь, ну или даже, я не знаю, можно будет, может, злорадствовать, что даже сама Гульшат Асылбаева может вполне попасть под действие этого закона, да, и нести ответственность. Естественно, будут... Раньше нас пытались заткнуть исками, да, какими-то вот судебными разбирательствами о защите чести и достоинства. Никогда для властей не представлялось никаких проблем выявить человека, журналиста, даже если он пишет под псевдонимом, даже если он пишет, как говорят, вот под фейковым каким-то именем вымышленным в соцсетях. То есть никогда у нас не было проблем выявить человека и привлечь к ответственности. Другой вопрос, что это у нас делается очень избирательно в отношении отдельных граждан, применяются самые жестокие санкции, а кого-то мы власть делает вид, что не замечает какие-то вещи. Вот. Я думаю, что этот закон будет работать точно так же, то есть он будет применяться очень избирательно и в отношении каких-то конкретных людей, которые будут неугодны властям. И я не могу сказать конкретно, кто именно подпадет, да, потому что сегодня власть жалует одних, завтра других, да, и поэтому, конечно, да, это журналисты в первую очередь, которые критикуют власть, это блогеры, которые пишут в соцсетях какие-то тоже вещи неугодные. Я думаю, это любой, кто будет высказывать публично свое мнение. И мы вернемся просто в те времена вот, там, Советского Союза, да, когда мы сидели на кухне и шепотом о чем-то говорили, чтобы никто не услышал, чтобы нас не привлекли за это. То есть абсолютно это такой вообще огромный шаг назад, то есть мы катимся назад во времена, когда нельзя было сказать что-то открыто, и высказать свою критику. То есть оскорбление, вот то, о чем сказала в видео Гульшат Асылбаева, это совсем другое. Да? Манипуляции, фейки, это тоже совсем другое. То есть для начала, я думаю, депутату, который инициирует такой закон, нужно самой разобраться вообще, с чем она собирается бороться. Но судя вот по ее выступлению, она даже сама не понимает. Потому что оскорбление, это вот когда урон чести и достоинства, это одно. Да? Это у нас действительно гражданские дела рассматриваются, и мы сами бывало, что по таким искам мы отвечали и действительно были в судах. Да? Совсем другое, это ложная информация, это то, тоже это ущерб там, какой-то деловой репутации, тоже есть норма, которая это регулирует. И фейки. То есть тут, я не знаю, просто закон, он не способен бороться с фейками, потому что это явление, которое ограничениями, какими-то запретами ты никогда не победишь. Это только образование.
Как мы уже все в курсе, парламент поддержал создание рабочей группы для создания согласовательного варианта законопроекта о манипулировании информацией. В группу вошли депутаты Джугурку Кенеша, а также представители государственных органов. Сейчас я предлагаю послушать небольшой отрывок из последнего обсуждения этого проекта.
Гульшат Хадыровна, вот к вам, как к автору законопроекта, может, все-таки откажетесь от этого законопроекта? Ну, уже вот октябрьские события прошли. В новой конституции в статье 10 написано, цензура запрещена. Все-таки мы понимаем, что этот законопроект больше был джембековский, матраимовский, чтобы защищать их, был направлен против активистов. Он все-таки в пользу власти.
Дастан Далабаевич, я бы не хотела, чтобы вы политизировали этот вопрос и навешивали ярлыки на законопроект. Это, все-таки ваше личное мнение. Давайте мы двигаемся по регламенту. Пришли возражения на законопроект, и он внесен, и определен состав согласительной группы, которая будет работать. И группа согласительная в составе министерств, ведомств, инициаторов и профильного комитета определит дальнейшую судьбу. Может быть, там они и предложат. Будет решение комиссии, и какое оно будет, я соглашусь.
Вот в этот раз, год спустя, автор документа «Против фейков», как сама называет его Гульшат Асылбаева, кажется менее категоричной. Говорит, что готова принять позицию рабочей группы. И говорит ли Бектур это о том, что она может отказаться, авторы могут отказаться от этого документа, и не будет давления на то, чтобы его принять, как это казалось, было в прошлом году. Ведь мы все помним, что парламент принял этот законопроект во втором и третьем чтении за один день, несмотря на то, что на улице были митинги и так далее?
Здесь сложно судить, но необходимо учитывать следующие факторы, то, что осенью у нас предстоят выборы. Это, как минимум, будет играть против ее кандидатуры, как депутата Джугурку Кенеша. Второй фактор – это то, что это уже не первая попытка законодательных инициатив, которые ограничивают свободу слова. Таких попыток было много, и, скорее всего, она не последняя, учитывая последние изменения в Конституцию, где также есть нормы, которые ограничивают права, в частности, журналистов на публикацию там, какой-то информации. И все, наверное, будет зависеть от политической конъюнктуры, насколько это сейчас необходимо и насколько они готовы пожертвовать той негативной критикой в адрес Джугурку Кенеша, аппарата президента. С точки зрения рейтингов Кыргызстана, опять-таки же, это скажется негативно. Будем ждать решения согласительной группы.
Вот продолжая риторику Бектура Махинур, говоря о том, что этот законопроект может сыграть против фигуры и рейтингов Гульшат Асылбаевой. Как вы думаете, широкая масса, широкая аудитория понимает о том, к чему может привести этот документ? Действительно ли этот документ может сыграть против нее на выборах?
Смотрю на последние действия наших властей, по-моему, рейтинг, имидж и вообще какая-то репутация, вообще им всем, знаете, это особо они не волнуются по этому поводу, потому что мы видим, какие действия предпринимают у нас сейчас власти, и они о своем рейтинге, о каком-то вообще инвестиционном климате и вообще в целом о том, что думает у нас народ, по-моему, не особо заботится. Я думаю, что депутат Асылбаева, возможно, тоже из тех же соображений действует, потому что она видит, что многие вещи у нас просто принимаются вот так вот, знаете, сказали надо, значит надо. Все единогласно проголосовали и прошло. Даже самые непопулярные, даже самые вредительские какие-то вещи, законы, инициативы, они у нас сейчас проходят. И я думаю, что здесь тоже не прискорбно, к сожалению, тоже пройдет этот закон. И Гульшат Асылбаева на этом просто сыграет, сделает свою работу и спокойно уйдет. Потому что мы видим, что сейчас депутаты, они так уже пересиживают, они так уже незаконные, но они, тем не менее, очень много законов принимают, которые аукнутся нам еще в будущем очень нехорошими последствиями. Я не знаю, задумываются ли они вообще об этом.
Напомню, сайт FactCheck KG провел анализ законопроекта о манипулировании информацией и выявил, что более 60% этого документа совпадает с другим законопроектом, российским, об информатизации и электронном управлении, который выносили на общественное обсуждение в Российской Федерации, и он тоже как бы, да, имеет такой же смысл, как данный документ. Сания, как вы думаете, ну, это, во-первых, не первое такое вот совпадение, да, законопроектов, которые принимают Джугур Кокенеш, и почему же наши депутаты живут с оглядкой на Россию, как вы думаете?
Ну, на самом деле, если смотреть вот в рамках ЕС, либо сотрудничестве ШОС и так далее, идет очень сильное давление со стороны как Российской Федерации, так и Китая, чтобы мы каким-то образом унифицировали, да, наше законодательство согласно вот тем каким-то нормам, которые есть. И вот этот проект, я думаю, законопроект о манипулировании информацией, это только вот начало, потому что после того, по-моему, в Российской Федерации они же приняли целый пакет Яровой, в дальнейшем мы знаем законопроект о фейках, да, там, что там у них еще было, вроде бы, что-то критика власти и так далее. Да? То есть, если мы примем этот законопроект, я думаю, там другой шлейф законопроектов тоже придут, да, за ними. А что касается, например, ШОС, ОДКБ и так далее, там Кыргызстан очень часто копирует или, возможно, даже вдохновляется, скажем так, да, именно опытом Китая, да, именно в рамках экстремизма, терроризма и так далее. Это, конечно, очень плохо, потому что все эти законопроекты мы видим, даже делается сейчас анализы, да, что в Российской Федерации, в Китае все эти законопроекты работают совсем по-другому. Да, они на самом деле не направлены на то, как это говорит название, да, а все-таки уничтожить всех инакомыслящих. Да, или просто под соусом борьбы с терроризмом тоже там сепаратистские группы какие-то, да, и так далее. Поэтому, да, я думаю, мы должны, наши законодательные органы, понимать, да, что в геополитическом плане мы тоже в первую очередь должны ставить наш суверенитет, да, наши национальные интересы выше. А унификация законопроекта в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, это в первую очередь ставит угрозу наш суверенитет, да, потому что, по сути, мы видим, что со стороны Российской Федерации, Китая сейчас идет сильное переписывание даже международного права. Да, у них есть целый подход к международному праву, который отличается от западной вестфальской системы международного права. И она как раз-таки несет угрозу для таких маленьких государств, да, как тот же Кыргызстан, Таджикистан или другие центральноазиатские страны. Если мы не одумаемся, я думаю, наконец, даже, возможно, наш собственный суверенитет и независимость. Поэтому, да, абсолютно, я думаю, мы должны также подчеркнуть, да, что очень многие законопроекты копируются оттуда, да, и, возможно, даже идет какое-то некое такое внешнее влияние, да, чтобы мы побыстрее эти законопроекты приняли.
В последнем апрельском докладе международной организации «Репортеры без границ» говорится, что положение со свободой слова в Кыргызстане ухудшается. Махинур, как практикующий журналист, чувствуете вы это на себе?
Ну, мы это чувствуем уже не первый год. Ситуация с переменным успехом, да, то улучшается чуть-чуть совсем, то ухудшается. То есть улучшается она когда? Когда еще не укрепилась власть. То есть есть немножко такое всегда окошко у журналистов, кыргызстанских, я имею в виду, когда вот смена власти происходит, и там есть какое-то вот время, чуть-чуть, когда еще не взялись за СМИ, пока там свои какие-то дела решают, у нас есть немножко такая свобода полная, когда мы можем писать, не бояться, не оглядываться куда-то, да. Но с каждым разом, то есть с каждой новой так называемой революцией, это окошко все уже и уже, то есть если когда-то там в первый раз там было там 1.5-2 года, потом там год, то сейчас очень быстро взялись опять за СМИ, и свободы все меньше и меньше, действительно. Действительно, это она вот выражается в таких вот вещах, как эти законы, но в том числе и в непредоставлении информации. То есть мы не можем иногда получить какую-то информацию, мы отправляем даже официальные запросы и отделываются очень такими общими фразами и какими-то неконкретными вещами. Вот даже недавно, когда обсуждаются поправки в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс, журналистов просто выгнали с этого заседания. В частности, журналистов 24 KG и Кактус, по-моему, двух журналистов просто выгнали. И на наши запросы о том, чтобы нам объяснили, на каком основании журналистам не дается доступ вот на эти заседания, нам просто Генпрокуратура какие-то общие фразы прислала, то есть абсолютно конкретно не ответила. ответила. Чем, какой нормой закона они руководствовались, когда сказали, там, покиньте зал, у нас тут какие-то вещи обсуждаются. Это не секретные вещи. То есть это уголовный кодекс, уголовное законодательство, по которому нам всем потом жить. И журналисты должны об этом писать, должны вникать в эти процессы, что и как меняется. Но нам не дают этого. То есть нас уже выгоняют с заседаний. Когда проводились заседание по изменению в Конституцию, то же самое было. Куда-то пускали, куда-то не пускали. То есть уже вот так, вы знаете, в наглую просто могут выгнать с любого мероприятия, заседания. Это тоже препятствие для осуществления нашей деятельности.
Вместе с этим в Кыргызстане участились случаи вызова журналистов на допрос. Да, я перечислю то, что было за последние только месяцы. На допросы вызвали Мерим Асанову, это пресс-секретарь штаба кандидатов в президенты Абдиля Сегизбаева, журналистку Нурзаду Токтогу, блогера Юлию Барабину, корреспондента телеканала «Апрель» Каната Канеметова, журналиста Эрлана Бекчуро, который является членом движения против Конституции. За пост в Фейсбуке был задержан еще один активист, телекмат Кудайберген Улу. Сейчас он под домашним арестом. Бектур, все эти кейсы вызывают тревогу за свободу слова и демократию в Кыргызстане?
Каждый такой случай, он должен иметь широкий резонанс, потому что по сути, в конечном итоге это приводит к тому, что другие эксперты, журналисты, блогеры, они боятся это высказывать свое мнение, поднимать какие-то острые вопросы. И в конечном итоге это приводит к самоцензуре. То есть, а самоцензура лиц, которые имеют свой охват, свою аудиторию, она приводит к тому, что население не может получить ту информацию о тех проблемах, о нарушениях правах человека, которые она должна получать. И я думаю, что каждый такой случай, он должен широко освещаться, подниматься на всех площадках.
Когда заходит речь о давлении на журналистов и СМИ, чиновники часто вспоминают трагическую смерть журналиста Геннадия Павлюка в 2009 году и говорят, ну, сейчас же никого не убивают, все же живы и здоровы. Махинур, вот действительно, достаточно ли журналистам быть просто живыми и здоровыми сегодня?
Покойный Павлюк – это мой первый редактор. И, конечно, его смерть, она в свое время нас всех шокировала очень, да. Но я думаю, наоборот, как бы, да, это не звучало, возможно, неправильно. То есть смерть, наоборот, она журналистам дает новую, как бы, да, такую силу и вдохновение. То есть мы будем еще больше писать и еще больше говорить о несправедливости. А вот это вот вялотекущие процессы, они очень выматывают и очень много сил забирают. И не только в отношении СМИ я это говорю вообще в целом. Со многими я сейчас разговариваю, и они, видя, какие у нас происходят процессы, то есть когда людей задерживают вообще без каких-либо доказательств, да, закрывают там СИЗО на 2 месяца, просто людей там, которые, возможно, где-то там не проголосовали как надо, где-то даже не были на заседании или что-то такое, да, то есть у нас сейчас гребут вот всех подряд и абсолютно не думая. И многие стали уже опасаться что-либо писать лишний раз, о себе напоминать и лишний раз, как говорят, лезть на рожон. Уже даже сейчас это есть. И не только среди журналистов еще, наверное, меньше, а вот и среди активных каких-то граждан, которые активно не боялись, когда-то вы выражали свое мнение, сейчас они лишний раз промолчат. В защиту какого-то политика, может быть, что-то не выскажут. Где-то просто сделают вид, что не заметили. Или скажут как-то очень вот обтекаемо и издалека. Потому что лишние вот эти вот проблемы, именно вот эти судебные преследования, да, оказаться в СИЗО никто не хочет. Поэтому я думаю, что постепенно это действительно приведет к тому, что мы будем очень осторожными. То есть я имею в виду не журналистов, я имею в виду вообще в целом всех граждан, то есть любого пользователя соцсетей. Если сегодня мы можем что-то высказывать еще, то будет время, когда мы не будем ничего уже писать, потому что эти лишний раз там вызовы в ГКНБ, лишний раз там суды, и уж тем более там посидеть в СИЗО никто не хочет.
И что делать, чтобы этого не случилось?
Я думаю, что мы должны об этом говорить, должны добиваться того, чтобы такие законы не проходили, и обсуждать больше. Вот то, что мы сегодня делаем, это тоже такой вклад, да, и мы должны больше об этом говорить. Мы должны обращаться и к тому же депутату должны быть услышаны. Потому что действительно это же не первая попытка вести там цензуру, да, под разными соусами. И ведь удавалось раньше как-то эти законы не пропустить. То есть создавался вот этот вот общественный резонанс. Мы объясняли людям, какие могут быть последствия. То есть те, кто понимают, люди, которые разбираются, вот такие юристы, журналисты, мы должны больше об этом говорить и больше писать, чтобы люди понимали, этот закон, он не направлен только против журналистов, он против всех, против любого из нас. То есть сегодня тебе нельзя будет, там, к примеру, критиковать там, президента, завтра премьер-министра, послезавтра еще кого-нибудь, а потом ты даже не сможешь о том сказать, что тебя там, я не знаю, где-то незаконно, какие-то незаконные действия даже вот на каком-то местном уровне. Даже там мы не сможем об этом говорить, потому что закон будет работать везде и против всех. Мы должны об этом больше говорить и не пропускать его.
На этом мы завершаем наше обсуждение. Уважаемые гости, спасибо, что пришли и приняли участие в нашей программе. Это была программа «Перекресток». В студии работала я, Джазгуль Гимбердиева. Обсуждали мы скандальный законопроект о манипулировании информацией. В гостях у Азатыка были Сания Токтагазиева, юрист, Махинур Ниязова, журналист, заместитель главного редактора информационного агентства 24KG, и Бектур Осмонбаев, юрист и заместитель директора правовой клиники «Адилет». Спасибо за внимание и до свидания.
«Перекресток» на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.